Глава третья. Туды-сюды, дедушка. В первый день каникул человеку обычно нечего делать. Вернее, есть что делать, и дел даже очень много, но трудно придумать, какое из них самое главное, и человек теряется среди многочисленных возможностей и соблазнов. Алис попрощалась с Бертой Максимовной, вышла на улицу и посмотрела на воздушные часы, висящие в небе над городом. Часы показывали 12. Впереди еще был целый день, а за ним пряталось множество совершенно свободных летних дней, обещанные папой подводные путешествия, экскурсия в Индию, экспедиция юнатов в пустыню и даже, если мама достанет билеты, поездка в Париж на 300-летие взятия Бастилии, которую парижане уже специально построили из легкого пластика. Жизнь обещала быть интересной, но все это относилось к завтрашним дням. А пока Алиса отправилась на Гоголевский бульвар. Мейлофон лежал в сумке, и Алиса время от времени похлопывала по сумке ладошкой, чтобы проверить, на месте ли аппарат. Вообще-то говоря, стоило зайти домой и положить его на место, но жалко было терять время. Зайдешь домой, робот заставит обедать и будет говорить, что ты опять похудела, и что я скажу маме, когда она вернется, и всякие другие жалкие слова. Марсианский богомол попросится гулять, а гулять с ним одно мученье. Он останавливается у каждого столба и обнюхивает каждую царапину на мостовой. Так что понятно. Алиса домой заходить не стала, а отправилась на бульвар. Гоголевский бульвар широкий и тенистый. Говорят, там как-то заблудилась целая детсадовская группа вместе с руководительницей. Тянется от Москвы-реки до Арбатской площади. И в него, как реки, в длинное широкое озеро впадают зеленые улицы и переулки. Алиса по извилистой тропинке, мимо апельсиновых деревьев, которые очень красиво цвели, направилась прямо к старинному памятнику Гоголю. Это печальный памятник. Гоголь сидит, кутаясь в длинный плащ. Гоголь, хоть и писал веселые книги, сам был довольно грустным человеком. За памятником на боковой аллее должны расти ранние черешни. Они отцвели уже месяц назад. Вдруг ягоды уже поспели? На лавочке сидел старичок с длинной седой бородой в странной соломенной шляпе, надвинутой на кустистые брови. Старичок, казалось, дремал, но когда Алиса проходила, вернее, пробегала мимо, он поднял голову и сказал: «Куда ж ты, пигальц, несешься? Пыль поднимаешь туды-сюды!» Алиса остановилась. «Я не поднимаю пыли! Здесь же крупный песок, он не пылится!» «Вот те раз!» — удивился старичок, и борода его поднялась и уставилась пегим концом в Алису. «Вот те раз! Возражаешь, значит!» Дедушка явно был не в духе. И Алиса на всякий случай сказала: «Простите, я не нарочно!» И хотела уже бежать дальше, но старичок не дал. «Подь сюды!» — сказал он. «Тебе говорят!»
«Как так? Подь сюды!» — удивилась Алиса. «Как-то странно вы разговариваете!»
«А ты поспорь, поспорь! Сейчас возьму хворостину и отстегаю тебя по мягкому месту!»
Старичок был совсем необыкновенный и говорил удивительно. Не то чтобы Алиса его испугалась, но все-таки ей стало немного не по себе. Больше никого на аллее не было. А если старик и в самом деле решит стягать ее хворостиной?
— Нет, успею убежать, — подумала Алиса и подошла к старичку поближе.
— Что ж это получается, — сказал старичок. — Оставили меня на этом проклятущем месте, а сами смылись. На что это похоже, я спрашиваю?
— Да, — согласилась Алиса.
— У тебя в сумке калачика не найдется? — спросил дед. — А то с утра маковой росинки во рту не держал.
— Нет, — сказала Алиса, — но я могу проводить вас в кафе.
— В такое место мне нельзя. Я при исполнении, — сказал старичок.
Алиса засмеялась. Старичок был совсем не страшный и даже шутил. Она сказала:
— А на площади бутербродный автомат есть?
— Обойдусь, — сказал дед. — Без ваших советов обойдусь. «Нет, ты скажи, пигалица, что такое деется?»
«Вот это старик!» — подумала Алиса. «Вот бы его нашим ребятам показать!»